Книгу Иисуса Навина. Это какая книга по счету? Правильно, молодцы, умеете считать. Значит, сделаем повторение. Первая книга «Бытие». Что вы узнали из книги «Бытие» или что помните из этой книги? Самое главное. Давайте я себе записал, чтобы не сбиться, да, а потом вторую и третью книгу вы начнете. Значит, сотворение, грехопадение, наказание Божье, потоп и распространение народов по всей земле. Вот эти вот основные, самые главные темы, да? Конечно, там много таких интересных деталей, как грех распространялся, как грех вошел в Адама, как на детей произошел и так далее, и так далее. И последняя часть – рабство. Рабство. Народ израильский был в рабстве. В этой книге в Бытие, интересно, один человек боролся с Богом. Помните, да? Кто помнит? Кто помнит, что человек боролся с Богом? Иаков боролся. Что произошло во время борьбы или после борьбы сразу же? Что произошло с Иаковом? Имя поменялось. Больше не будешь называться Иаковом, а будешь называться Израиль. По сегодняшний день Израиль называется, да? Запомните это. Вторая книга какая? Какая? Исход. Кто был на исходе, поднимите руки. Что, понравилось вам, нет? Исход очень хорошая книга. Я помню, Лида, глаза такие были все время, блестели. Но давайте сейчас, так как мы Бытие начали, мы с Бытия и начнем. Я хочу, чтобы мы открыли 12 главу Бытия. Мы уже идем к Иисусу Навину. И Иисус Навин идем с Бытия 12 главы. Когда Бог избирает Авраама, и читаем с 4 Бытия 12 глава, с 1 по 7 стих читаем. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей от родства твоего, и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. Благословлятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот». Аврааму было 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына своего, сына брата своего, и все имущество, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. В землю Ханаанскую, запомните. И пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по земле этой, по долине ее до места Сихем, до Дубравы моря, в этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю эту. Слышите? Вот по этот стих. И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему. А почему я взял этот текст? Потому что здесь есть Божье обетование. Это потом пригодится нам в книге Иисуса Навина, но здесь мы видим, что Бог обещает Аврааму. Что Он обещает? Он обещает, что произведет народ, что возвеличит Авраама, что благословит Авраама, и четвертое обещание – даст землю. Вот откуда началось благословение, и отсюда начинается книга Иисуса Навина. Запомните это. Бытие 15 глава, дальше открываем. Бытие 15 глава, значит, 4 стиха. «И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал ему, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты сможешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, для чего? Чтобы дать тебе землю эту во владение. Бог выводит, Бог дает обещание, Бог дает благословение. И потом 13 стих. 13-14 стих. «И сказал Господь Аврааму, знай, обратите внимание, что потомки твои будут пришельцами в земле сей, в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут порабощены после этого, они выйдут сюда с большим имуществом». Посмотрите, что здесь Господь говорит, что «я даю тебе землю, но не тебе, а потомкам твоим». Бог проявляет верность. И по всей Библии все, что Бог говорит, Он всегда говорит и делает. Он всегда показывает, что Он верный Бог. Для чего нам нужно знать, что Он верный Бог? Для того, чтобы доверять Ему. Мы должны познавать Бога, мы должны видеть, какой Он есть, мы должны доверять Ему, потому что в нашей жизни такие разные ситуации бывают, когда нам некому доверять, некому обратиться. И Бог говорит, я Бог, который сотворил вселенную, я Бог, который сотворил человека. Я Бог, к которому вы можете прибегать. И поэтому вот здесь вот в 13 по 14 стих мы прочитали, Бог говорит, я даю землю потомкам твоим. А дальше что здесь мы прочитали? Что эти потомки будут в рабстве. И мы с вами проходили книгу «Исход», мы видели, как они были в рабстве. Мы с вами проходили, когда Иоанн Петрович «Бытие» проходил с нами здесь, да? Он говорил, что они были в рабстве. Каким образом они попали в рабство? И мы видим, что Бог выведет их из рабства. Книга «Исход», Он вывел их из рабства. И теперь читаем 18 стих. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю эту от реки Египетской до великой реки, реки Ефрат». Бог заключает завет. И теперь посмотрите, если Бог заключил завет, нарушит ли Он его? Бог никогда не нарушает. Если Бог говорит, Он делает. Запомните, братья и сестры, верность Божья. Верность Божья. А потомки будут, и суд будет. Сколько в рабстве они будут, потомки? 400 лет. Вы можете себе представить, 400 лет? 400 лет народ Божий в рабстве. А я вот так вот смотрю глазами Бога, Господи, какой же ты терпеливый. 400 лет их угнетали, но где-то они там какое-то время были, все нормально, жили, да? Вот, а потом сколько лет их там угнетали? Ну, 80 лет это точно их, потому что когда Моисей родился, 40 лет он был, плюс 40 лет он был у Иофора там, и 80 лет они были под таким давлением, и Бог, долготерпеливый Бог, Он все время смотрел, смотрел, терпел, терпел и терпел. А мы иногда потерпеть сколько не можем? Одного человека не можем потерпеть, да? Одного человека потерпеть не можем. Бог проявляет верность своему народу. И теперь открываем книгу Иисуса Навина, первую главу. Почему я открываю первую главу? Потому что в первой главе Бог показывает нам 24 главы для того, чтобы мы увидели, какие дела Бог совершает в этой главе. Мы как раз подходим к книге Иисуса Навина. То, что Бог обещал, Он сейчас как раз отдает вот эту землю. Потому что рабство было, Бог вывел из рабства, Бог дал определенные законы, и сейчас вот они подходят для того, чтобы завладеть тем, что Бог обещал дать. Я когда размышлял над этой, готовился к этому, я подумал, интересно, Бог говорит, я дам землю. Как люди привыкают давать? Ну, иди сюда, я тебе дам 10 рублей, да? Иди сюда, я тебе дам конфету. Ну, вот так вот, дай. А Бог говорит, я дам тебе землю. А потом, когда начинаем книгу Иисуса Навина изучать, там, когда завладевали землей, иди и завладей, иди и побей вот этих, и забери себе. Это сколько нужно сил приложить, да? Это надо забрать эту землю. Это не просто на тебе земля, а это надо забрать ее, это надо послушаться. Ой, я не знаю, я просто в восторге был. Думаю, Господи, ну одно дело вот просто. Ты уничтожил кого-то, и говоришь, вот твоя земля. Уничтожил эту страну, вот твоя земля. Нет, нужно еще поработать для того, чтобы забрать. Первая глава. Я по главам буду идти, но чуть позже. Сначала я просто хотел открыть вот вам первую главу для того, чтобы показать, что в первой главе Бог начинает с чего? «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю моему». Бог разговаривает с Иисусом Навину. Бог разговаривает с ним. «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан, этот, ты и весь народ этот, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым». Мне хочется всю главу прочитать эту, я остальные все главы читать не буду, но единственное, наверное, только одну прочитаю, для того, чтобы вы понимали, о чем здесь Бог начинает разговаривать с Иисусом. Значит, Моисей умер. Бог говорит, я даю землю. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. От пустыни и Ливана этого до реки Великой, реки Ефрат, всю землю хетов и до Великого моря к заходу солнца будут пределы ваши, никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобой, не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Смотрите, что Бог делает. Бог утверждает Иисуса Навина. Первое, что Бог сказал Иисусу Навину? Встань. Надя, встань сейчас. Вот Надя стоит. Вот могу я сейчас Наде сказать, Надя, встань? Сказать да. Но зачем говорить, если она уже и так стоит? Садись. Вы мне скажите, встань, если я стою. Если я стою. В то время Моисей лежал, по-моему, 7 дней. Там традиция такая была, что лежали, был плач по великому служителю, вождю Божьему. Они сокрушались, они плакали, и где-то неделю, наверное, он лежал. И тогда Бог ему говорит, встань. Иисус Навин лежал. Проси, спасибо, Михаил Иванович. Если я буду вдруг кого-то путать, вы меня поправляете. Потому что записывают там. Иисус Навин лежал, и Бог ему говорит, встань. И он начинает говорить ему. И что он ему говорит? «Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем...» Нужно было это слышать Иисусу Навину? Нужно было. Потому что мне на сегодняшний день сколько раз уже Бог говорил, что Он с нами через Писание. И мне каждый день хочется слышать, что Господь мне бы проговаривал. Сергей, я с тобой. Во все дни до скончания века я с тобой. И мне хочется вот это вот каждый раз слышать. Здесь Бог говорит Иисусу Навину, я с тобой. И как я был с Моисеем, так буду с тобой. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. А дальше он утверждает его, будь тверд и мужествен, ибо ты народу этому передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучай с ней день и ночь. Слышите? И тогда ты будешь успешен в путях. Вот я повелеваю тебе, Бог повелевает. Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся. Ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал, пойдите... Пойдите по стану и дайте повеление народу и скажите, заготовляйте себе пищу для пути. Дальше Иисус уже дает распоряжение. Обратите внимание, и дальше народ говорит Иисусу, только будь тверд и будь мужествен. Все теперь утверждают Иисуса Навина как вождя, как лидера, потому что Моисея нету. Моисей уже ушел. И теперь я хочу коснуться автора книги Моисея, автора книги Иисуса Навина. Ну, числа 27 главу открываю. Числа 27 глава и читаю с 12 стиха. Посмотрите, возвращаемся к числам. «И сказал Господь Моисею». Что Бог говорил Моисею про Иисуса Навина? «Взойди на эту гору, Аварим, и посмотри на землю, которую я даю сынам Израилю. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему и ты, как приложился Аарон, брат твой, потому что не послушались повеления моего в пустыне Син во время распри общества, чтобы явить перед глазами их святость мою при водах Меривы. И сказал Моисей Господу, говоря, да поставит Господь». Кто говорит? «И сказал Моисей Господу». Бог говорит Моисею, ты вот что сделай, посмотри и приложись, умри. Приложись к народу, умрешь. Но перед этим Моисей взывает к Богу. Он говорит, что «и сказал Моисей Господу, говоря, да поставит Господь Бог духа всякой плоти над обществом этим человека». Моисей просит над этим народом израильским поставить человека. Потому что они рассыпятся, они погибнут, если у них не будет такого вождя. Потому что когда Моисей пошел за скрижалями, они уже здесь сделали золотого этого идола и поклонялись. Сейчас Моисей умирает. Что с ними будет? И тогда Моисей ходатайствует. Слышите, да? Как истину мы можем взять? Пример, как для подражания, что мы должны делать. И когда мы пойдем в вечность, что мы должны сделать? Мы должны сказать, Господь, вот у меня были подчиненные, у меня были люди, за которых я молился. Кто за них теперь будет молиться? Мы можем вот эти прообразы брать себе. Господи, я уезжаю, но ты поставь, потому что рассыпятся овцы. Да поставит Господь Бог духа всякой плоти над обществом этим человека, который выходил бы перед ними, и который входил бы перед ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря. Вы слышите? Вспоминайте те места, которые написано, «Поражу пастыря и рассеются овцы», да? «Господь, пастырь мой, я должен их привести». Вспоминайте Иисуса Христа. Мы должны будем посмотреть в этой книге Иисуса Навина, Иисуса Христа. Мы должны это увидеть. Вот вам, пожалуйста, уже мы здесь видим. «И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и вложи в него, и возложи на него руку твою». Рукоположение, да? Наверное, оттуда взялось, не знаю. Но Бог говорит, положи на него руку. «И поставь его пред Елеазаром, священником, и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей». А Моисей был прославлен, да? Он был вон каким. А помните, когда он вначале был, нет? Господи, да я не умею говорить, да я косноязычен, да пошли другого. Посмотрите, какой Бог. Не я ли Господь? Я делаю глухим, я делаю слепым, я даю язык тебе. Вот, поднял, слава какая. А теперь Бог говорит, от твоей славы дай этому человеку, ученику своему. И дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Елеазару, священнику, и спрашивать его о решении. Значит, что мы видим? Бог говорит Моисею, а Моисей говорит Богу, поставь человека. И Бог ставит человека. Кого? Иисуса Навина. Иисуса Навина. И мы с вами прочитали первую главу книгу Иисуса Навина, мы видим, что Бог теперь разговаривает с Иисусом Навином. Итак, об авторе. Написал эту книгу, книгу Иисуса Навина, написал кто? Иисус Навин. Иисус Навин, если вы будете читать 24 главу книги Иисуса Навина, 25 по 29 стих, там в частности 26 стих, вы увидите, что это написано книга Иисусом Навином. Он делал записки Но некоторые исследователи, и так как мы читаем текст, мы видим, что не всю книгу написал Иисус Навин, потому что когда там написано, что он умер и приложился, во сколько лет он умер, помните, нет? Вы же читали эту неделю всю книгу Иисуса Навина, нет? 109. А куда год дели? 110 там написано. 110, 24 глава, 29 стих, если покажешь, там написано, что он приложился и прожил 110 лет. 24 глава, 29 стих. Книга Иисуса Навина. 24 глава. 110 лет он прожил. А после, там же еще дописано, кто это написал. Ну, кто-то написал. Я не знаю, кто написал. Исследователи богословы тоже не знают, кто-то написал. Но говорят, кто-то написал. Михаил Иванович, ты знаешь, кто написал? Завыл. Вот. Но богословы тоже не знают, кто написал, но говорят, что книга была в основном написана Иисусом Навином, но кто-то еще дописывал. Хорошо. Мы знаем, что все Писание Бога духновенно, Бог кого-то поставил, дописали. Значит, Моисей был юноша, да? Простите. Я вот их связываю вместе, никак не разделяю. Иисус Навин был юноша. Он был один из тех людей, который, когда Моисей умер, и остался Иисус Навин, и Халев, два человека, самые старшие среди израильского народа. Почему? Потому что Бог однажды сказал Израилю, что вы все погибнете, да? Вы не войдете в обетованную землю, кроме Иисуса Навина и Халева. И вот остается Иисус Навин и Халев для того, чтобы войти в обетованную землю. Они самые старшие. Тогда Иисус Навин был разведчиком, когда Бог посылал когда Моисей посылал Иисуса Навина. Но перед этим я хотел спросить у вас, где родился Иисус Навин? Вот этот момент мне тоже интересно, важно. Где он родился? Правильно, в Египте. А когда он был в Египте, он был кем? Рабом. Они все там рабами были. Он родился в рабстве, запомните. Он родился в рабстве. И когда Бог их вывел, он уже был молодым парнем. Потом он был учеником Моисея. Я просто сейчас не буду открывать места Писания, когда он был с Моисеем, когда Моисей на гору заходил, помните, да? Иисус Навин был рядом. Помните, когда они этого идола сделали, Иисуса Навина не было с ним. Но когда Моисей сходил, Иисус Навин говорил, а там война, по-моему. А Моисей говорит, нет, это они, там крик другой. Иисус Навин был с Моисеем. Он был ученик его. Значит, имя Иисуса Навина как переводится? Вот здесь вот у Иисуса Навина имя, это не его имя. У него было раньше имя другое. У него было Осия имя. Осия. Осия переводится как помощь. Изначально первые родители дали ему имя Осия, помощь. А потом, когда Моисей избирает его и дает ему другое имя, Иисус. Иисус переводится как «Иегова спасает». Вот в данном контексте, потому что в то время израильский народ, они смотрели на имена, имена что-то значили, через имена Бог открывался свой характер. И вот на данный момент мне хочется, чтобы вы понимали и знали, что у него было имя Осия – помощь, а теперь «Иегова спасает». «Иегова спасает». Это тоже прообраз Иисуса Христа. Я не написал, к сожалению, Михаил Иванович. Но я вам в следующий раз... я в следующий раз вам попробую это все. Значит, первую главу Бог утверждает его, мы с вами видим. И вот этот момент, что Иисус Навин, он был воин, он был правая рука, можно сказать, Моисея, и Моисей ему... отправлял на войну с амаликитянами, помните, да? Когда еще Моисей был жив. Он был уже тогда воином, он уже тогда руководил. И написано, что Иисус Навин побеждал, он был как вождем тогда. Он был разведчиком, и когда вот эти 12 глядателей, 12 разведчиков вышли, какое его сердце было, посмотрите. 10 человек возроптали и сказали, да вы что, да мы не сможем. И вот только 2 человека, Иисус Навин и Халев, противостояли вот этим двум, но в ответ что с ними хотели сделать? Они хотели камнями их побить. И их бы побили бы камнями, если бы не явилась слава Божья. Явилась слава Божья, и тогда Бог сохранил и защитил. Интересные моменты. Мы еще будем смотреть по Иисусу Навину, был ли он совершенным или несовершенным. Ошибался он, не ошибался. Я это оставил на потом, чтобы ваше внимание придержать в течение всего этого собрания, да, чтобы вы не расслаблялись. Вдруг в какой-то момент я начну говорить про его слабости. Но есть у него слабости, были у него слабости. Я в конце покажу. Значит, книга Иисуса Навина. Тема книги, просто если обозначить, я ее так обозначил. Получение обетованной земли. Вот молодец. Вот что значит. Отлично. Запишите для себя это. Вот. Значит, тема книги. Получение обетованной земли. Вот об этом книга, и там еще есть дополнение, что распределение земли, но это все в одно, получение обетованной земли народом Израиля. Вот об этом книга. Цель написания. 21 глава, 43-45 стих, если откроете, посмотрите там, я не помню, сейчас я здесь... 21 глава, вот и открываем. «Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них». Всех врагов их предал Господь в руки их. «Не осталось не исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву, все сбылось». Вот это вот цель написания как бы дает отчет. Помните, когда Иисус Христос прожил 3,5 года, и он, 17 глава Евангелия от Иоанна, молится, дает отчет Отцу, «Я совершил дело, которое ты поручил мне», дает отчет. И вот эта книга, она написана с той целью, чтобы дать отчет, как Бог проявляет верность, что он все сделал, как он обещал Аврааму, он все сделал. Если будете читать, увидите вот этот момент. Значит, когда написана книга? Я не знаю, я не высчитывал, когда написана книга, для меня было трудно определить. Я в интернете смотрел разные толкователи, разные исследователи, и одни говорят в то время, другие в то время. Я хотел на все плюнуть и думаю, да какая разница, когда она была написана, главное, что она написана, главное, что в какое время. Ну, где-то примерно 1300 год, примерно, вот сколько-то лет туда, сколько-то лет туда, не знаю, до Рождества Христова, примерно. Ну, я не знаю, важно вам это или нет, но если хотите, можете сами поизучать, поисследовать и найти точную дату. Для меня это как-то не особо важно было, хотя я думаю, что как пастор церкви я не должен, наверное, так говорить, да? Я должен более четко, конкретно. Михаил Иванович, согласен. Ну, это так уж к выражению. А значит, в этой книге я увидел, что есть 4 части. Первая часть – это как вторжение в Ханаан. Первые главы там, с 1 по 5 главу, мы когда по главам пойдем, я пойду не по всем главам, но в начальные главы я пойду, потому что я там буду некоторые особенности показывать, чтобы нам к сегодняшнему дню приложить это к сердцу, как жить христианской жизнью, потому что Ветхий Завет, он дан нам как пример, как извлекать истины и видеть Иисуса Христа. И вот вторжение в Ханаан – это первая часть. Вторая часть – это с 5 по 12 главу завоевание Ханаана, завоевание вот этой земли. Там описано, как они завоевывались землю. Третья часть – это раздел земли. Интересно, когда они делили землю, так, этому колену такая, та земля, это колену та земля, это колену та земля. Когда я размышлял о разделе земли, то я подумал, а у нас страна, Россия, поделена ли Господом или нет? Ведь то Господь делил для израильского народа землю. Не Иисус Навин делил, а Бог давал землю, используя Иисуса Навина, говорит тебе, твоему колену такую землю, твоему колену такая земля. Я подумал, думаю, наша земля тоже поделена. У нас 7 регионов по стране, 7 епископов у нас по стране. Каждый регион поделен по областям. Михаилу Ивановичу Господь дал всю Москву, представляете, нет? Я думаю, обязательно скажу, Михаил Иванович, Бог тебе дал Москву. Это громаднейший участок. И я тут подумал, думаю, а надо завоевать эту землю. Но каким образом завоевать? Если в Ветхом Завете Иисус Навин говорит, иди забери эту землю, иди забери эту гору, да? Если вам мало, забирай, у тебя много воинства. Вот. Другому забери другую. То в Новом Завете мы должны забирать по-другому. Я сразу посмотрел, как Иисус Христос забирал Израиль. Как Он забирал? Весь мир шел за Ним. Только война была другая. Война духовная, война в молитве. А это нам нужно размышлять над этим. Если Бог говорит, на какую землю ступишь, эта земля твоя будет. А мы сейчас владеем сердцами. Мы приводим людей ко Христу. Сердце нужно завладеть для Бога. Над этим тоже можно размышлять. И последняя часть, это с 22 по 24, несколько глав. Там Иисус Навин как бы подводит итог, прощается перед тем, как умереть, дает наставление, что-то он повторяет. Тоже очень интересные моменты. И поэтому я сейчас с вами иду по главам, для того, чтобы увидеть некоторые истины, которые важны для нас. Которые важны для нас. Книга Иисуса Навина, она очень важна для нас. И в частности, первая глава, и дети цитируют эти слова, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих», 1 глава, 8 стих, по-моему, наизусть все знают, да? «Но поучайся в ней день и ночь, для того, чтобы иметь успех, для того, чтобы так быть твердым и мужествен». Я однажды помалодушествовал, Бог меня сильно наказал. Если вы малодушествуете, Бог вас может наказать. Однажды Бог одному пророку говорит, «Не малодушествуй, чтобы я тебя не поразил». Бог хочет, чтобы мы, как христиане, были тверды и мужественны. И первую главу мы с вами уже почти что прочитали полностью. «Будь тверд и мужествен». Утверждение Иисуса Навина Богом и повеление забрать землю. Вот об этом первая глава. Во второй главе Бог посылает соглядатаев. Бог посылает, Иисус Навин посылает соглядатаев. Он сам раньше был разведчиком. А теперь сам Иисус Навин, вождь, посылает разведчиков. Тогда Иисус Навин ходил в команде 12 человек. Сейчас он посылает двух человек, двух разведчиков. И вот во второй главе очень интересный момент, когда разведчики приходят в Иерихон. Они приходят, осматривают землю, и они уже слышат. От одной женщины, помните, как ее звали? Рав. Еще говорят, что он блудница, да? Рав, блудница. И Михаил Иванович проповедовал и говорил, что она в родословие вошла, да? Евангелие от Матфея в первой главе. Удивительно. А знаете, почему она туда вошла? Да потому что у нее покаяние было когда пришли люди. Она покаялась, она испугалась. Некоторые говорили, что она обманула там тех. Она просто сохранила вот этот народ Божий, двух человек, червленую веревку сбросила туда. А вот она спасла их, потому что страх был на всем народе. И было, уже у народа было понимание, что Бог отдал народ израильскому народу. А как они это узнали? Как они это узнали? Потому что море расступилось, и народ в страхе. Но вот про эту женщину хочу сказать, что она услышала, спрятала их и отпустила через вот, по этой веревке. Почему она их отпустила по веревке? Где дом ее находился? В то время города были окружены высотными заборами, стенами, и в этих стенах были дома. Вот настолько вот это вот укреплялись. Сейчас там ракеты, танки, пушки, атомы разные. А тогда было вот такое укрепление. И она жила в этой стене. Представьте, какая стена, что там дом был. И она спустила туда, спасла вот этих людей, и она заключила с ними договор. Договор. Спасете меня? Они дали обещание. Спасем. И слава Богу, что они выполнили это. Слава Богу, что они выполнили. Так вот, эта Раав-блудница, она на самом деле в родословии Иисуса Христа. Но она покаялась, она была блудницей, а когда она вот услышала вот это, и она изменилась сердцем. Они все были идолопоклонники, они все должны были уничтожены. Но вот такое вот благословение, что Бог дал ей спасение, это показывает о том, что мы все грешники, и когда мы слышим, что Бог могучий, Бог совершенный, Бог не потерпит греха, идолопоклонства, когда мы слышим об этом, мы должны проверять свое сердце, иметь страх перед Богом грешить, каяться и дальше проявлять верность. И когда мы проявляем верность, то Бог берет нас в руки свои и дает потом благословение не только нам, но и поколениям нашим, детям нашим, внукам нашим. Это Бог так делает. Поэтому, если у вас есть страх Божий, молитва за детей, молитва за внуков, от нашего хождения перед Богом. Это очень важно. Но если мы согрешаем, тогда мы дальше увидим в других главах, какой результат будет от нашего согрешения. В третьей главе, значит, вода в Иордане остановилась. Это все мы идем в первую часть, с первой по пятой главы, как вторжение в Иерихон. Вода в Иордане останавливается, Бог говорит, возьмите ковчег, и как только ноги священников вступят на воды Иордана, Иордан течет. И как только священники становятся, вдруг с этой стороны вода останавливается. Конечно, нужна была карта, но я вот с презентациями не успел. Жена мне говорит, давай я тебе помогу. Я говорю, да уже поздно помогать, и у меня там много дел. Короче, надеюсь, что в следующий раз, когда будет какая-то другая книга, я все-таки постараюсь сделать вам картинки. Вот. Но я думаю, что картинки хорошо, но важно, чтобы это мы в сердце вот понимали. Что Бог творит чудо. И когда вода шла, священники стали в воду Иордана, то вода остановилась, перестала течь. Эта вода ушла, и израильский народ переходит по суше. Это как было при море, помните, да? Когда Моисей протянул руку, и море раздвинулось. Кто это делает? Бог. Чья рука? Божья. Божья. Интересно, потом там один стих мне не пропустить, для чего это все Бог делает. Это очень важно. По-моему, там в конце я постараюсь не упустить. Значит, в третьей главе вода расступается, народ перешел через Иордан на землю Иерихона. На землю ту, которую он должен взять. Но в четвертой главе Бог говорит, возьмите 12 камней. А, вот как раз вот этот вот стих, он не в конце, а сейчас здесь. 4 глава, 24 стих. Открою я или вы? 4 глава Иисуса Навина. 24 стих. Очень интересный. Мне он очень понравился. Почему Бог делает так? 24 стих. Взять 12 камней от каждого колена, поставить для чего? Дабы все народы земли познали, что рука Господа сильна, и дабы вы боялись Господа, Бога вашего во все дни. Посмотрите, для чего Бог делает. Бог делает чудеса, Бог оставляет памятники, и там они должны рассказать это все детям своим, детям, другим детям, поколению, чтобы весь народ узнал о чем. Не о том, что вода расступилась, не о том, что вот эти камни стоят, а это все должно быть напоминанием, что дабы все народы познали великую руку Божию, великую руку Божию, что рука Господа сильна, и дабы вы боялись Господа, Бога вашего, во все дни. Страх перед Богом, страх грешить перед Богом. Когда я уверовал, мне говорили, бояться Бога надо. А у меня не было еще понимания, что такое бояться. Я задавал себе вопросы. Как это бояться? Что мы и так его все время боимся, когда были неверующие. Страх какой-то, вот что-то есть. Я не верил, что это обезьян, но чувствую, что-то есть. И вот страх, и у многих у людей страх такой. Но страх бояться Бога – это бояться согрешить перед Ним, бояться огорчить Его, бояться нарушить заповеди Его. Вот какой страх должен быть перед Богом. И тогда идем к пятой главе. Пятая глава. Цари ханаанские закрылись, услышали, что вот это все происходит, произошло, что израильский народ перешел на их землю, и они закрываются. Они испугались, они не входят в город, не выходят из города, у них страх. У них страх. И Раав об этом свидетельствует. Кто дает такой страх? Бог дает страх. Знаете, о чем я подумал? Когда я посмотрел на Москву и думаю, как же мы можем приобрести Москву для Бога? Ну, как им рассказать, как им внушить страх греха, как им вот это все сделать? Мы никак не можем это сделать. Но я подумал, но Бог может все. И у меня появляется какая-то вера, что Москва – это Божье, люди – это Божьи, приобрести этих людей Бог может, Он может, Он может, Он может дать страх, Он может устрашить, Он может напугать, Он может предупредить, Он все может. Но важно, чтобы мы были верны перед Богом. Потому что Бог хочет нас использовать, так как Он использовал Иисуса Навина, так как Он использовал израильский народ, Бог использовал их, также сегодня Бог хочет использовать нас, чтобы приобретать людей для Царства Божьего. Там на уничтожение Бог давал страх, а сегодня Бог может давать страх для спасения. Для спасения. Значит, в пятой главе там обрезание народа, потому что те, которые в пустыне умерли, да, остались вот эти вот 20, кому еще не было 20 лет, они вышли, у них не было обрезания, они не были в завете. Получается, что они нарушители закона Господа, они нарушители завета, который Бог заключил с Авраамом. И тогда Бог говорит, сделай каменный нож, обрежь народ. И вот совершалось вот это вот. В это время, в этой главе, в пятой главе прекращается появление манны. Манна перестала падать небесная. В пятой главе заканчивается манна. Сколько лет они кушали эту манну? 40 лет кушали. Вначале они возроптали, помните, да? Чуть не побили Моисея камнями, а Бог говорит, они не против тебя, они против меня. Я дам им манну. И Бог дал им ману, они каждый день питались 40 лет одной пищей. А вы сегодня как, питаетесь одним и тем же хлебом? Или же ропщите, он приелся, да и другой, он приелся. Я иногда Любане говорю, что-то хочется такого рыбки солененькой, потому что приедается все, да? 40 лет они кушали, 40 лет, больше, да? Но они вот 40 лет по пустыне ходили.
Это уже наказание 40 лет.
Ну.
А до этого?
Слушай, ну ты математик вообще. Хорошо, давай потом с тобой поговорим на эту тему. Вот что значит домашняя школа, да? Но в любом случае, чем тогда они начинают питаться? Они начинают питаться произведением вот этой, с этой земли. Они начинают вот это все есть, кушать, новую, другую. Наверное, возрадовались, да? Наконец-то! Но это все происходит в пятой главе. И в этой же пятой главе удивительные вещи происходят. В этой главе Иисус Навин идет и смотрит один человек с обнаженным мечом. Помните, да? И тогда Иисус Навин спрашивает, говорит, ты наш? Наш или с их стороны? И он ответил, что не ваш и не с их стороны. Посмотрите, он говорит, нет. Он говорит, ты наш или с их стороны? Он говорит, нет. Что это значит? Не ваш и не наш, да? А как он должен был ответить? А? Я так размышлял и думаю. Михаил Иванович, как он должен ответить? Я так подумал, он должен был сказать, вы мои. Не я ваш, а вы мои. Потому что это Божий был. Божий воин. Кто он есть? Вождь воинства небесного. Господнего. Вождь воинства Господнего. А это израильский народ. Божий народ. Значит, не он наш, а мы его. А это прообраз Господа. Кто является вождем в сегодняшний день? Иисус Христос. Вождь наш, а он всегда был. Слышите? Это вот прообраз того, что Иисус Христос является через этого вождя. Вождь. Ну вот, идем дальше. Шестая глава. Священники. Как Бог сказал, пускай шесть раз обходят город, и должна быть тишина. Я вот так вот размышлял, думаю, как это так? Шесть дней ходить, они там даже не выглянули, даже никто не слышал, не знал, что они, ну, вы представляете, вокруг города идут, и никто не слышит.
Ну, как не знаю? Сколько народу-то пошло сразу вокруг Иерихона, смотрели.
Ну, так, сколько... ну, а Иисус-то что говорит?
Ну, нет, они молчали, но они не говорили о том,
смотри,
что...
Нет, смотри, третий стих, священники пусть трубят трубами. Народ молчал, но трубы священники...
А, значит, они, значит, я упустил этот момент. Они слышат все, да? И у них страх полностью. Они трубят, а они там в шоке все находятся. Третий стих. И семь священников пусть несут семь труб юбилейных пред ковчегом. Седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами. А, значит, давайте возьмем седьмой день. Чтобы не углубляться в вот эти моменты, дома можете посмотреть, если что-то я не так. Значит, важно увидеть, что седьмой день обходили, затрубили и скричали. Вот у меня вопрос такой. Что же они крикнули такого интересного, что все стены попадали? Но как крикнули? Какое-то слово они произнесли. Для меня это интересно. Я не вижу это в тексте, но мне интересно. Я думаю, что никто мне не даст правильного ответа. Но в любом случае, они крикнули, они послушались. И Бог разложил все основание этих стен. Бог до самого низа, до самого камня не осталось основания. Вы можете представить? Это рука Божия. И они тогда завладели. Стены рухнули, Раав осталась жива, сохранил. Раав получила спасение. Исполнение Иисуса Навина, то, что он сказал, послушались было. Но я хочу дальше пойти в седьмую главу, друзья. Для меня седьмая глава, она давно-давно известна, и когда я читал, я как-то вот посмотрел на эту седьмую главу, и раньше, давно-давно я еще проповедовал на нее, не знаю, в какой церкви, но в седьмой главе, седьмая глава связана с предыдущими, потому что когда раньше были до седьмой главы, то ли шестой, то ли какой-то главе, Бог говорит, что заклятое не трогать. Друзья, вот эта вот встреча, вот это вот возвращает нас к первой главе Бытия. или к 3 главе Бытия, когда Бог говорит: вот дерево, с которого я запретил тебе брать. Не вкушать плод. Грех. Грех. И вот в 7 главе, когда открывается, что они дальше пошли взять город Гай, они Иерихон взяли, да? Они теперь идут следующую территорию завоевывать. Города. Потому что Бог повелел, Бог сказал: никто не устоит перед тобой. Обратите внимание, помните, мы с вами читали? Бог говорит: никто не устоит перед тобой. И тут вдруг они идут забирать город Гай и терпят поражение. 36 человек погибли. 36 человек. И Моисей, а Иисус Навин берет за голову, плачет, рыдает, в шоке, вопиет Господу: Господи, разве ты нас для этого послал? Мы потерпели вот так. Бог ему говорит: что ты, говорит? Заклятое в народе твоем. Вот этот грех, он не приносит благословения, а он приносит поражение. Он приносит поражение не только этому человеку, он приносит поражение народу. Посмотрите, как Бог обращает внимание на грех, на нарушение Его заповеди, на нарушение Его повеления. Однажды, неужели вот израильский народ не знал про Адама с Евой, а? Ну ведь знали. Неужели они не знали историю с Ноем, что Ной один получил спасение со своей семьей, 8 человек? Неужели они не знали? Знали ведь это? Если мы сейчас знаем, то они тем более знали. Потому что это не так давно по отношению к нам было, по отношению с нами. И тогда, когда Иисус Навин вопиет, Бог проговаривает к нему и говорит: заклятое среди народа твоего. И Бог не только говорит, Бог говорит: осветитесь. И начали по коленам подходить. Одно колено, второе колено, третье колено. И вдруг одно колено открывается. В этом колене, в этом народе есть заклятое. Начали дальше по семействам, начали дальше по одному, нашли человека. А помните, в Новом Завете сказано: ничто не может быть сокрыто пред Богом. Ничто укрыть невозможно. Бог все видит, Бог все знает. И когда нашли вот этого человека, как его звали? Как? Слушай, откуда ты знаешь? А, там написано, прочитала, да? Ахан его звали. Ахан его звали. Что с ним случилось дальше? Сказали: слушай, ну зачем ты это сделал? Вот тебе подзатыльник, иди и больше не делай, да? Не сказали так? Набрать камней и побить его. И сжечь, да? Одного? Всю семью. Семья пострадала? Семья пострадала. Кто еще пострадал? Скот пострадал. Все! Все его! Конфискация всего, что у него есть, и все, что у родственников есть. Все сжечь. Это кроме тех людей, пострадавших, которые 36 человек еще было, да? Один грех. А что он полюбил там? Тряпочку. Цветную. А? Ну, это кусочек там этого небесного асфальта, да? Там хороший кусочек был. Ну, полюбилось ему. Послушайте, полюбилось. Спрятал. Вот что делает вот этот вот кусочек железа цветного, да? И красивая одежда. Вот что она сделала с жизнью людьми. Поражение. Весь народ израильский страдал и мучился. Иисус Навин страдал и мучился, вопил. Скорби ему причинены. Родственники, те, которые были у тех 36 человек, которые погибли, у них страдали, мучились. Посмотрите, один грех, одно непослушание. Сказано: не трогать. И тут взял. Два слова: не трожь, беру. Два слова, два действия. Запрет и нарушение. И вот что принесло. И в 8 главе там описано так, что когда они осветились, очистились, Но это прообраз нам того, чтобы мы проверяли свои сердца, не ждали, пока нам скажут, что ты согрешил, да? Мы иногда кого-то отлучаем, да? Слышим, что кто-то согрешил, и ждем, пока они скажут сами, да? Мы-то знаем, что они согрешили, но мы ждем. Иногда бывают такие моменты, когда их спрашиваешь, они говорят, нет, мы не грешили. Когда им факты показываешь, вот письмо, посмотрите, ты грешила. Ну да, теперь грешила, да. Это вот как раз вот этот случай, да? Когда вот так вот явно говорят, что вот это. За это нужно камнями побить по Ветхому Завету. А по Новому Завету посмотрите, какая милость Божья. А теперь посмотрите, когда Петр отказался от Иисуса Христа. Это же грех? Это же предательство? И он тоже должен по Ветхому Завету, должен был быть уничтожен, камнями побит. Грех, за грех смерть. Но какая великая милость. И теперь 8 глава. Бог благословляет, и дальше вот этот город Гай уничтожен. Он все равно уничтожен. Бог дал повеление уничтожить, забрать эту землю. Все равно Бог забрал эту землю. Если бы не было греха, без поражения бы забрали. А тут с поражением, но через какое-то время все равно забрали. И вот теперь посмотрите, 9 глава, удивительная глава. И на эту главу уже в нашей церкви проповедовали. Здесь вот как раз Иисус Навин терпит, показывает свое несовершенство. Показывает свое где-то самонадеянность, может быть. Что он совершает? Он заключает завет с гаванитянами. Они услышали, весь слух происходит по всем окружающим народам, что израильский народ завоевывает землю на уничтожение, на полное уничтожение, и тогда эти люди хитрые. Давай сделаем вот так. Возьмем лепешки старые, гнилые, там ржавые, такие плесневые. Давай одежду порвем, старую, самую гнилую найдем. Придем и скажем, слушайте, мы издалека вот так, вот так. Они сочинили вот эту историю. Они пришли, поклонились и говорят, давай сделаем так. Договоримся с тобой, что ты сохранишь нам жизнь. Ну, хорошо. А может быть вы откуда-то... Да вы что? Убедили. И как только заключили договор, заключили вот этот союз, вдруг через какое-то время там узнают, так они рядом жили. Они должны были уничтожить их, а теперь они их не могут, потому что они договорились. Потому что договорились. И что они с ними сделали? Они сделали их рабами. Они говорят, будете добывать дрова и будете воду черпать. Для храма. Будете добывать воду, будете добывать дрова, будете работать на нас. Ну и хорошо, они теперь довольны, они теперь работают, но окружающие там узнали, что гаванитяне живы и заключили договор. Теперь там несколько людей царей договариваются, объединяются и идут, хотят вот этих гаванитян уничтожить. Злые люди уничтожают злых людей, да? Но они сразу к этим людям, которые говорят, мы с тобой договорились, ну-ка давай помогай. Мы с тобой договорились, помоги нам, ну помилуй нас, ну помоги нам. Если люди милосердные, а Бог тем более, друзья, Бог тем более, когда нам тяжело, когда нам сложно, когда нам трудно, кому нам бежать? Господи, ну ты же помилуй меня, ну ты же помилуй нас. Бог ли не защитит избранных своих, хотя и медлит защищать? Бог ли не защитит, подаст защиту, но придя, найдет ли веру на земле? Слышите? Бог так говорит в Писании нам. И тогда, когда они начинают дальше в 10 главе воевать, удивительно, Иисус Навин начинает воевать, поражать, война идет, уничтожение, и тут происходит необычное. Видит, что не успевает, день к закату, и Моисей говорит, Иисус Навин говорит, солнце, стой! Это удивительно просто. 14 стих говорит, Господь сказал, что так Господь слышал глас человеческий, никогда так не слышал, и после этого такого никогда не будет. Удивительно. Он же не сказал, Господи, останови солнце. А он говорит, солнце, стой. И целый день стояла. И луна стояла, и солнце стояло. Без движения. Вот это вот удивительное. Что может человек творить? Если кто-то неверующий будет, который вообще не верит ни в Бога, ни в Библию, он скажет, да это сказка просто. Ну ты что? Ну солнце остановить! Солнце остановить! Я сегодня жене загадку одну загадал. Она думала, с подсказкой детей отгадала. А если про эту загадку загадать, вообще никто не отгадает. Загадка интересная была, вставочку вам сделаю. А значит, когда говорил ложь, Бог был с ним. Когда сказал правду, Бог отступил от него. Самсон, помните? Когда говорил ложь, Бог был с ним. Когда он сказал правду, волосы отрезали, и Бог отступил от него. Ну, это так, отступление немножко. Смотрите, солнце стоит, луна стоит. Иисус Навин со своим народом уничтожает, уничтожил всех. Вообще, если на Иисуса Навина посмотреть, смотрите, воин. Я, с одной стороны, не понимаю Ветхого Завета, сколько он жил, он все время воевал, уничтожал, только убивает. А ему же еще первую главу надо исполнять. Да не отходит сия книга закона. Когда же он Библию читал? Ему же надо каждый день вникать в это. Да не отходит книга закона, но поучайся в ней день и ночь. А он воюет день и ночь. Солнце стой, надо уничтожать. А он все приобретает землю, потом раздает эту землю. Когда он читает Библию? Когда он спал? Вообще удивительно просто. Удивительно. В 11 главе многие цари восстали против Израиля. Там уже объединили все, наверное, все там, столько их много, я уже не знаю. И Господь поражал врагов израильского народа. Бог поражал уже. Бог поражал. Удивительно. В 12 главе перечисление царей, которые поразили. 13 по 21, там я уже беру целый блок, как распределял Иисус Навин. Так, этому колену столько, это колену столько. Так, 2,5 колена за Иорданом там остались. Вот, им надо вот столько. Все раздали. И, значит, в одной из глав, по-моему, в 14 главе Халев. Вот про Халева надо немножко сказать. Он был тот человек, который был с Иисусом Навином раньше, в пустыне еще, который был разведчиком, который был юношей раньше, потом сейчас он уже в возрасте, и в то же время он сейчас в такой же силе находится. Как эта фраза звучит? В старости плодовитые сочны, да? Он такой сильный еще, и когда на какую-то землю надо было приобретать, Халиу говорит, дай мне эту гору, я еще в такой силе, говорит, дай, я завладею этой. Вот это вера человека, вот это вера человека. А мы говорим, до пенсии доживу и в деревню поеду. А Бог говорит, тебе еще этот город надо. Церковь там открыть, молиться за это. Там церковь надо открыть. Не-не-не, Господи, скоро пенсия. А я уже на пенсии, что ты с меня хочешь взять, да? Братья и сестры, я хочу с вами взять вот этот момент, чтобы мы посмотрели Иисуса Христа в книге «Исход», в книге Иисуса Навина. Иисуса Христа. В первой главе, когда Бог говорит Иисусу Навину, но ты пребывай в Слове, да не отходит книга закона от уст твоих. А я вспоминаю вот этот текст, который сказано, все Писание Бог вдохновенно, Бог вдохновил, а потом сказано, Слово Божие живо и действенно, оно живое, оно действует. Если Бог говорит Иисусу Навину, пребывай в Слове, а Слово... Оно живо и действенно. А мы с вами недавно смотрели, или я это где-то проповедовал недавно, просто на это, за эти 10 дней уже столько проповедей в разных местах было. 6 глава Евангелия от Иоанна, там 60 стих, по-моему, там сказано, слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. А первая глава сказана, слово стало плотью, обитало с нами. Вот в первой главе, когда Бог говорит, пребывай в слове, вот на сегодняшний день, как мы можем увидеть в книге Иисуса Навина, Иисуса Христа? Иисус Христос есть Слово. Нам нужно пребывать в Нем. И 15 глава четко сказано, что «прибудьте во мне». Пребывай в Слове. Иисус Навин говорит, мы должны пребывать. Уже там открывается вот это Слово. Значит, Иисус Навин ведет в обетованную землю, как в обещанную землю, в обетованную. Он как вождь ведет. И я вижу его как прообраз Иисуса Христа, потому что Иисус Христос ведет нас в небесную обетованную землю. Обетованное – это обещанное. Бог обещал Аврааму обетованную землю здесь, но Иисус Христос нам обещал обетованную землю на земле, правильно? Иисус Навин – вождь, Иисус Христос – вождь наш небесный, который ведет. Вот это вот прообраз Иисуса Навина. Обетованная земля. Когда Иисус Навин что-то повелевал, они делали. Когда Иисус Христос сказал: «Следуй за мной», следование за Иисусом Христом. Иисус Христос, Он является пастырь добрый. Иисус Навин для них был вот этот вот пастырь. Помните, когда Моисей говорит: «Я ухожу, ты мне говоришь, приложись к народу, а если у них не будет человека, овцы рассеются». И Моисей говорит: «Поставим вот этого человека, пастыря, да?» И вот Иисус Навин, как в Ветхом Завете, как пастырь, о котором молился Моисей, чтобы Бог им поставил. И он был... Нет. И вот когда вот эти вот овцы, 36 человек, погибли, да, то Иисус Навин разодрал одежду или сокрушался, что он вопиял: «Я вот пастырь, а мои овцы, вот 36 человек погибло». И видите, как он заботился об этих людях. Имя Иисуса Навин, Иисус Навин, Иисуса было дано ему, Оси как помощник, да? Оси как помощник. А потом Иисус как спасатель. Спасатель – это Иисус Христос. Вот прообраз. Даже в именах прообраз. Иисус Навин – слуга смиренный. Посмотрите, он делал все то, что Бог ему говорил. И там где-то есть в книге Иисуса Навина сказано, что он сделал все так, как Бог ему говорил. Иисус Христос – смиренный слуга. Вот прообраз слуги. Прообраз Иисус Навин был полностью послушен Моисею, да? А Иисус Христос послушен Отцу Небесному. Вот прообраз, пожалуйста. Иисус Навин как раб был. Слуга, раб. Иисус Христос, посланием филиппийцам сказано, что Он принял образ раба и был послушен. Иисус Навин был избран Богом. Иисус Христос был избран Богом. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Он избрал Сына и послал Его. И Иисус в 5 главе Евангелия от Иоанна говорит: «Я послан, я посланник». Они спрашивают: «Кто ты, откуда ты?» Он говорит: «Я посланник». Там раз 7-8, наверное, в 5 главе Евангелия от Иоанна сказано. Я пойду к пославшему, посланник, послан. Вот. Ну, то, что Иисус... Навин, вождь, мы уже говорили. Я просто смотрю, чтобы не повториться, что еще. Иисус Навин является победителем. Иисус Навин является победителем, но Он умер. Обратите внимание. А Иисус Христос на кресте умер, но является победителем. Иисус Навин побеждал все народы, умер. Христос умер и побеждает все народы. Посмотрите, во всех, с каких народах Христос приобретает себе учеников. И нас Он то же самое приобрел. Иисус Навин служил Богу. Иисус Христос призывает к служению. Призывает к служению и говорит: «Идите за мною». Иисус Навин говорит в конце книги, он говорит, что «изберите, кому служить». Помните, да? Вот этот момент очень важный. «Изберите, кому служить». И они говорят: «Мы будем служить Господу». Вспоминайте вот эти слова. Когда они ему говорят: «Мы будем служить Господу, Богу», а он говорит: «Вы не сможете служить». Помните, да? «Вы не сможете служить». А Иисус Христос лучший вождь. Он призывает служить, и Он говорит: «Вы сможете служить». Он говорит, вы сделаете то, что я сделал, и больше этого сделаете. Вот этот момент для меня очень важный. Очень важный. Еще хотел я некоторые моменты показать, проблемы, описанные в книге Иисуса Навина. Но проблема, вот то, что Ахан взял заклятие, вот эта проблема была, да? Здесь, с одной стороны, Иисус Навин был ли виновен или не был виновен? Ну, скорее, я не знаю, я думаю, что не был, потому что ну, невозможно вот так вот вложить все. Это личное дело личного человека, да? Но вот то, что Иисус Навин не заключил, то, что он заключил союз, там была проблема Иисуса Навина. В чем она заключалась? Там сказано, что когда с гаванитянами они заключили союз, там описываются проблемы. Почему? Потому что они не вопросили Господа. И вот здесь вот проблема в том, что он понадеялся на опыт свой, понадеялся на себя и не вопросил Господа. И поэтому они попали в такую ситуацию, да. Попали в такую ситуацию. Трудности для понимания в этой книге, трудности для понимания для некоторых людей, может быть, для вас нет, но для некоторых, в частности, для меня был раньше, сейчас уже не является это трудностью, это когда женщину-блудницу Раав взяли, и вдруг она спасает этих людей, да, она блудница и вроде бы вошла в родословие Иисуса Христа. Для меня сейчас понятно, что когда она имела страх вот этот, что Бог завладел, она испугалась, она сокрушилась, и, скорее всего, я так вот понимаю, что она стала на сторону Божию и спасла. И своим примером, своей практикой она доказала, что она спасает вот этих вот разведчиков. Вот эта вот трудность уходит. Но с другой стороны, есть другая трудность у людей, и у меня был такой момент, как Бог, который сотворил всех людей, Он дает на уничтожение того народа. Он же их кормит, и на сегодняшний день мы по Новому Завету видим, что накорми голодного, все мои творения, все от меня и все ко мне, мы много Писаний уже видим. И вдруг Бог говорит, уничтожить. Как разрешить вот этот вопрос? Второзаконие, давайте откроем Второзаконие, 9 главу, и с 1 по 6 стих прочитаем, как раз это идет прямо в тему нашей книги. С 1 по 6 стих. «Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими, с укрепленными до небес». Посмотрите, какие народы. Народом многочисленным и великорослым, сынами Енаковыми, о которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов Енаковых. Знай же ныне, что Господь Бог твой идет перед тобой, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их перед тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь. Когда будет изгонять их Господь, Бог твой, от лица твоего, не говори в сердце твоем, за праведность мою привел меня Господь овладеть этой землей. За нечестие народов этих Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов этих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову. Поэтому знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе владеть этой доброй землей, ибо ты народ жестоковыйный. Когда читаешь вот этот текст, думаешь, понятно. Понятно. И тогда я еще Иисуса Навина, 23 глава, открываем последний текст, наверное, 23 глава, с 11 по 13 стих, 23 глава, книга Иисуса Навина. Что-то у меня срабатывает компьютер мой, отключается. с 11 по 13. «Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в рабство с ними, и будете ходить с ними, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребр ваших, и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены всей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». Вот этот текст я хотел в конце прочитать для того, чтобы мы понимали, что Бог хочет, чтобы мы из своей жизни сегодняшний день грех, всякий грех удалили. Чтобы он не был петлей, чтобы он не был сетью, чтобы он не запинал нас. Новый Завет нам говорит, сверни всякое запинающий грех. Сверни, потому что не можешь иметь успеха. И как в 7 главе мы видели, Гай хотели завладеть, сеть была, петля была, и погибли в этой петле. Поэтому вот трудности для понимания, вот эти вот вопросы, они разрешимы. Может быть, мы сегодня какой-то текст Писания не знаем, может быть, нам Бог что-то не открыл в одной книге, в другой. Может быть, в следующих книгах вы увидите, вот этот вопрос сложный. Многие богословы, которые годами там Библию чуть не наизусть знают, и то у них есть вопросы, над которыми они сейчас воюют, которыми они сейчас думают, а как же вот этот ответ, а как же вот этот ответ. Поэтому мы, как люди, мы должны исследовать, мы должны искать, мы должны вопрошать Господа, доверять Богу, молиться к Нему, исследовать, делать от нас все возможное. А все, что мы не можем, Господь знает, когда нам дать, что нам дать. От нас важно, чтобы мы проявляли верность Богу. И, конечно, за лучшее это прочитать вам дома последние 3 главы этой книги. Там есть наставление. Там есть хорошая такая поддержка вот, для нас. Но я хочу вам сказать, если вы не будете дома читать эти книги, которые мы делаем обзор, если вы не будете после вот этих вот лекций или проповедей, которые мы здесь проводим по четвергам, не будете повторять, не будете размышлять, то они из вас просто ветром выдуют из вашей головы и сердца, они просто не останутся. Я, хотя иногда не бываю здесь, но я стараюсь прослушивать те обзоры, которые Михаил Иванович, которые Толик, которые Андрей Широков делал. Я стараюсь прослушивать для чего? Для того, чтобы увидеть вот это все в одной картине, для того, чтобы сложить это в сердце. И, конечно, лучше, если самим конспектировать. Я мог бы вам сегодня сюда принести презентацию с картинками со всеми. Я нашел в интернете презентацию. Я смотрю, и она красивая, картинки интересные. Написано, конечно, не так. Все вот эти вот моменты, они написаны, только они другими словами написаны. Я смотрю, Любаня говорит, да вот, смотри, почему. Я говорю, это не мое. Я не смогу по этой презентации просто рассказать даже те слова, потому что они не в моем сердце. Я себе в течение нескольких недель выписывал, размышлял и переваривал. Я вам сегодня просто некоторые читал, а так все оно внутри сердца лежит. Когда оно внутри сердца лежит, оно на сердце исходит. А когда оно просто вот здесь вот ты прочитаешь и передашь, так оно быстро пришло, быстро уйдет. И если вы быстро послушали и не сами не положили, не переварили, то оно просто улетит у вас.